Глава 7. Вверх, 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 вниз, вниз, вверх, 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 вниз, вверх, вниз, вниз, вверх. 10 вверх подряд попадается довольно редко, но это еще ничего не значит. Подбросьте монету 10 раз. Вероятность того, что все 10 раз выпадет орел, меньше 1/1000. Но если вы подбросите монету 900 раз, то уже с вероятностью 1/3 хотя бы раз получится 10 орлов подряд. При 9000 бросаний вероятность этого возрастет почти до 99%. Я смотрю на гистограммы. После серии из 10 успешных отклонений, некоторые из них отчетливо исказились, но уже видно, как они постепенно возвращаются к своей обычной форме. Я уже давно перестал делать вид, что не обращаю внимания на ход экспериментов. Чем больше стараешься о них не думать, тем сильнее искушение. В конце концов, если произойдет немыслимое, и кто-то, проникнув сквозь все внешние контрольные пункты, ворвется в комнату 619, я среагирую ничуть не медленнее, чем обычно, даже если позволю себе уловить еще один иллюзорный ритм в напевном бормотании по квай. В подобных компромиссах есть что-то еретическое, ведь моды настройки для того и нужны, чтобы поддерживать именно оптимальную, а не какую-то другую бдительность. Но раз в конструкции N3 есть явная ошибка, понятие оптимальности приобретает несколько иной смысл. И мне остается только смириться с этим. Ли и я доложили Тонгу о возникшей проблеме с модом, но ничего не изменилось. Ни Аксон, производитель N3 и Стража, ни PSI с ее огромным опытом создания нейромодов не станут тратить кучу времени и денег на поиск такого странного дефекта. Вверх, вверх, вверх. 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 Вверх. Вниз. Вверх, вверх. Вниз. 16. Новый рекорд. Я подставляю числа в маленькую программку, которую написал для фон Неймана. Я присутствовал при 41 15-минутном сеансе, что составляет 36 900 испытаний. То есть вероятность случайного выпадения серии из 16 успешных испытаний примерно 25%. Но обдумывать этот результат уже некогда. Вверх, вверх, вверх. 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 Вверх, 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 вверх. Я не выдерживаю и сбиваюсь со счета. Снова смотрю на гистограммы. Знакомые зазубренные очертания исчезли, сменившись острыми пиками, становящимися все уже и уже. Вверх, 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 вверх. Доктор Люнь говорит, смеясь. По выжила 10 в минус 14. По-моему, эффект налицо. Доктор Лу резко отворачивается от экрана. Он явно в смятении. Доктор Дзе бросает на Лу хмурый взгляд. Странное дело, в голосе Поквай нет ни намека на торжество. Она продолжает объявлять результаты так же спокойно, как раньше. И ее голос гипнотизирует все так же, хотя хаос сменился идеальным порядком. Через 3 минуты серия успешных испытаний кончается, и до конца сеанса идет обычный шум. Когда появляется Поквай, на ней нет ее черных очков. Она на минуту застывает в дырях, заслоняясь локтем от света, затем, прищурившись, оглядывает комнату. Обведя всех ошеломленным взглядом, она угрюмо опускает глаза. «Поздравляем», — говорит доктор Дзе. Она кивает и хрипло шепчет. «Спасибо». Обхватив себя руками, она вздрагивает, и ее подавленность вдруг сменяется неподдельной радостью. «У меня получилось, да?» — поворачивается она ко мне. Я киваю. «Так что же вы стоите? Где шампанское?» Импровизированный праздник продолжается не более часа, ведь участников всего 4, плюс наблюдатель-зомби. Из метода Си я знаю, что в том же проекте работают еще 20 ученых и 9 добровольцев. Но доктор Люнь явно не жаждет поделиться новостью о своем успехе с конкурирующими группами. Ученые говорят о работе, обсуждают план напихать в голову подопытной побольше позитивных трассеров, чтобы уточнить некоторые аспекты эффекта. Но из того, что они говорят, я не могу извлечь даже намека на то, каким образом возникает сам эффект. Поквай, счастливая и усталая, сидит рядом, время от времени вступая в разговор. Ее научный жаргон еще похлеще, чем у остальных. В лифте она говорит. «Ну, по крайней мере, теперь ясно, что я настоящая». «Не понял». «Не контрольный экземпляр». «А разве вы не знали, что по утрам другой доброволец занимался тем, что точно так же считал ионы на той же машине Штерна Герлаха?» Но одной из нас был плацебо-мод, у другой настоящий. И только компьютеры знали, у кого что. Бедняжка. На месте этой женщины я бы, наверное, была в бешенстве. Представляете, пройти через такие мучения и впустую. Она смеется. Может быть, именно это и нарушило равновесие. Может быть, поэтому я и не контрольный экземпляр. Я отвечаю ей недоуменным взглядом. В ответ она улыбается. Ясно, что она шутит, но смысл шутки от меня ускользает. Мы высаживаемся на 30-м этаже. Поквай говорит, что она слишком устала и хочет есть. Как обычно, я тщательно обыскиваю квартиру. Она вздыхает. Послушайте, допустим, что какой-нибудь конкурент PSI узнал о нашем проекте и даже сумел добраться до файлов, в которых записано, у кого из добровольцев настоящий мод. Неужели вы всерьез думаете, что одного из нас могут попытаться похитить? Ведь с этим будет столько хлопот. Ну, положим, МБР не испугалась хлопот по похищению Лауры. И как раз для того, чтобы заполучить те самые способности, которыми теперь владеет Поквай. Но упоминать МБР запрещено, а Поквай не знает ничего о Лауре. Судя по некоторым ее замечаниям, она думает, что мод был от начала до конца разработан с помощью компьютера. Я пожимаю плечами. Я почти уверен, что они скорее стали бы охотиться за описанием самого мода. Но вот именно. Ведь это в 1000 раз проще, чем кого-то похищать, потом сканировать. Не думайте, что это описание никто не сторожит. Поэтому нельзя делать вариант с похищением слишком заманчивой альтернативой, понимаете? Так что я считаю, что усиленная охрана здесь очень к месту. Никто не знает, как далеко могут зайти конкуренты. Не знаю, каков будет долгосрочный коммерческий эффект от этой штуки, но посчитайте, сколько вы могли бы, например, выиграть в казино. Всего за один вечер. Она смеется. Вы знаете, сколько атомов в паре игральных костей? Вы хотите, чтобы я усилила сегодняшний результат примерно на 23 порядка? А электронные устройства, покерные автоматы? Она весело мотает головой. Исключено. А как с открыванием замков? Может быть, и на это нет шансов? Может быть, Лаура научилась совершать такие подвиги лишь после 30 лет тренировок? Мод, который стоит у Поквай, это только прототип, с которого можно сделать первые шаги. У Лауры огромный опыт, которого нет у Поквай. Но тем не менее, Поквай имеет право знать правду о таланте, который ей достался. Ведь чем больше она знает, тем больше сможет достичь. Не может быть, чтобы высшие интересы ансамбля требовали скрывать от нее происхождение и потенциальные возможности мода. Впрочем, это приказ, а приказы не обсуждаются. Но мне совершенно ясно, что это глупый приказ. Она плюхается на кушетку, подтягивается, потом смотрит на меня с укором. Мы только что совершили величайший за 100 лет прорыв в науке, а вы толкуете о каких-то покерных автоматах. Простите, азартные игры – первое, что пришло в голову. Я как-то не задумывался о более благородном применении телекинеза. «Телекинеза?» – она вздрагивает. Затем нерешительно добавляет. «Ну да, конечно. Пресса именно так это и назовет. Если, конечно, мы когда-нибудь избавимся от этой дурацкой секретности и опубликуем наши результаты». «А как полагается называть ваши открытия?» «Ну, скажем, нейронное линейное разложение вектора состояния с последующим сдвигом фаз и целенаправленным усилением заранее выбранных чистых состояний». Она смеется. «Вы правы. Надо придумать что-нибудь более броское, а то журналисты исказят смысл до неузнаваемости». «Чистое состояние? Это что-то из квантовой механики?» Она кивает. «Вы правы». Мне кажется, она думает, как бы объяснить мне это подробнее, но я ошибся. Она просто собиралась зевнуть. Тем не менее, я уверен, что стоит мне только спросить, и она с радостью все расскажет. Просто спросить. «А как все-таки работает этот мод? В чем тут фокус? Какой такой секрет составляет самую суть ансамбля? Короче говоря, для чего же я живу на свете?» Она говорит. «Ник, я так устала». «О, простите, конечно. Спокойной ночи. До завтра». «Спокойной ночи». Я сижу в прихожей, исправно наблюдаю за входной дверью. И в 3:52 ловлю себя на том, что прислушиваюсь к непрекращающемуся писку псевдонасекомых. И этот писк меня раздражает. Совсем чуть-чуть, но определенно раздражает. Я пытаюсь снова погрузиться в сторожевой режим. Вместо этого я замечаю, что мне скучно. Потом добавляется еще и беспокойство. В 20-й раз за эту неделю я запускаю диагностику N3 и получаю все тот же результат. Ошибки не обнаружены. Что со мной творится? Это не болезнь. Все моды заявляют, что они исправны, и даже если системы проверки сами испорчены, трудно представить, что случайное повреждение нейронов могло привести к такому осмысленному результату, как генерация ошибочных отчетов об исправности. А что, если повреждения не случайны? Что, если враги ансамбля заражают службу безопасности наномашинами? Но такая тактика была бы абсурдной. Зачем медленно разрушать наши моды, давая нам время обдумать симптомы? Несравненно разумнее было бы встроить на арене точные моды. Сначала в пассивном состоянии, чтобы избежать субъективных ощущений, а потом включить их дистанционно, все вместе и в нужный момент. Тогда что это? Прямо передо мной появляется Карен. Я пытаюсь отключить ее, но безуспешно. Она просто стоит, молча нахмурившись. Так же мало умея объяснить свое появление, как и я. Я умоляю ее исчезнуть. Я под настройкой. Тебе же так неприятно видеть меня, когда я под настройкой. Этот аргумент на нее не действует. И неудивительно. Ясно, что я не под настройкой, чтобы на этот счет не думала N3. Кому нужен телохранитель, чьи моды оптимизации перестали работать? Который, к тому же, страдает неконтролируемыми галлюцинациями. Я закрываю глаза, начинаю себя успокаивать. Все просто. Завтра я пойду в санчасть ПСИ, расскажу о своих симптомах и пусть врачи разбираются. Что бы со мной ни было, они должны знать, как с этим справиться. Унизительно думать, что в моем мозгу будут копаться посторонние люди, но дальше терпеть невозможно. Но тогда придется рассказать о Карен и о моде верности. Ничего, что-нибудь выдумаю. Им не обязательно знать все. В конечном счете главное служить ансамблю, а именно этого я не могу делать, если заболею. Я закрываю глаза. Карен на месте. Я говорю. Ладно, если хочешь здесь торчать, оставайся. Что ты будешь делать? Стоять вместе со мной на часах?
Нет.
А что? Наклонившись, она касается моей щеки рукой. Я беру другую ее руку в свою, острее, чем обычно, чувствуя, как Мод отчаянно старается, чтобы мои пальцы не прошли сквозь ее воображаемую плоть. Я провожу большим пальцем по тыльной стороне ее руки, где я так хорошо помню каждый бугорок. Мне плохо без тебя, ты же знаешь. Она не отвечает. Должен быть способ вернуть ее. Может быть, я сумею удерживать ее от насмешек по поводу ансамбля. Надо научиться контролировать ее более жестко, не разрушая при этом иллюзию ее самостоятельности. А может быть, я смогу заказать для нее мод, мод верности. Как я раньше об этом не подумал. Ведь моды можно адаптировать, все можно сделать. Я поднимаю глаза и встречаюсь с ней взглядом. Спокойная, безмятежная любовь, которую она всегда пробуждает во мне, на этот раз чем-то замутнена, словно гладкая поверхность озера, подернувшаяся рябью от невидимых глубинных течений. Подступает холодок ужасного предчувствия. Я не испытываю запретных эмоций, гнева, горя, вины. Но одна мысль о том, что и этот мод тоже может сломаться, и тогда все, что он сдерживает, от чего меня защищает, снова вернется к жизни, одна мысль об этом повергает меня в панический ужас. Я выпускаю ее руку и... И Карен заполняет комнату. Она распространяется, расплывается по комнате, бесконечно повторяясь, будто включился какой-то обезумевший голографический проектор. Опрокидывая стул, я вскакиваю, а пространство вокруг меня густеет от все новых изображений ее иллюзорного тела. Я заслоняю лицо, но чувствую, как она касается меня одновременно с разных сторон. Нарастает доносящееся отовсюду гудение, нестройное, неразборчивое, но это, несомненно, ее голос. Я кричу изо всех сил. Она мгновенно и полностью исчезает. Во внезапно наступившей тишине память эхом воспроизводит последнее, что прозвучало. И я слышу, как мой вопль почти заглушил другой крик. Крик Поквай. Выхватив оружие, я вхожу в квартиру. Сверкающая реклама за фальшивым окном, голограмма голограммы, освещает путь. N2 не может установить источника звука, данные противоречивы. Но я каким-то образом знаю, что кричали в спальне. В любом случае, спальню надо проверить в первую очередь. Дверь приоткрыта. Ударом ноги я распахиваю ее. Поквай стоит в дальнем углу комнаты. Она испуганно поворачивается на месте, лицом ко мне. На мгновение я застываю, пытаясь по выражению ее лица понять, нет ли в комнате кого-нибудь еще. Ее глаза могут невольно указать, где этот человек. Но она, похоже, просто ошеломлена и напугана моим появлением. Я вхожу в комнату. «Вы одна?» Она кивает и выдавливает нервный сердитый смешок. «А вы что здесь делаете? Хотите напугать меня до смерти?» «Разве вы не звали?» Она мрачнеет и явно собирается ответить резко, но берет себя в руки и осматривается вокруг, словно вдруг забыла, где находится. «По-моему, мне приснился страшный сон. Возможно, я вскрикнула во сне. Не знаю». Она вдруг зажимает рот рукой. «Ой, простите, вы, наверное, подумали...» «Ничего. Я засовываю пистолет в кобуру. Он явно нервирует ее». «Мне очень жаль, что так получилось». «Ничего страшного, все нормально. Это я виноват, что напугал вас». Напряжение немного отпустило, и я замечаю, что снова настроен. N3 работает нормально. Это хорошо, но так же необъяснимо, как и все остальное. Она продолжает виновато качать головой. «Я даже не помню, как встала с постели». «Вы ходите во сне?» «Никогда. Может быть, во сне меня что-то так потрясло, что я выпрыгнула из постели, закричала и только потом проснулась. Честное слово, ничего не помню». Я бросаю взгляд на постель. Не похоже, что из нее выпрыгнули. Я не собираюсь спорить. Полезно знать, что она иногда ходит во сне, но смущать ее, заставляя в этом признаться, ни к чему. Ясно. Ладно, извините за вторжение. Не буду вам мешать. Она кивает. Сидя в прихожей, я слышу, как она беспокойно ходит по квартире. Я жду, когда Н3 снова откажет, когда появится Карен и снова обезумеет, но ничего такого не происходит. Надеяться, что каким-то чудом все прошло само собой, не стоит. Это может повториться когда угодно. Будет даже лучше, если я предстану перед врачами в виде трясущегося от страха психопата, которого чуть не задушил призрак его умершей жены. Иначе они просто проведут стандартные тесты, которые, как и самопроверка модов, доложат, что ошибка не обнаружена. Через 10 минут появляется Поквай. «Не возражайте, если я посижу здесь немного?» «Конечно, пожалуйста. Спать уже слишком поздно, завтракать слишком рано, не знаю, куда себя деть». Она приносит стул и садится, наклонившись вперед. Она все еще заметно взволнована. «Я говорю, может быть, вызвать вам врача?»
«Ах, бросьте».
«Дать вам успокоительное?»
«Ничего мне не нужно. Я себя прекрасно чувствую.
Просто еще не привыкла к тому, что вооруженные охранники врываются ко мне в комнату, размахивая пистолетом. Я начинаю извиняться, но она меня прерывает.
Перестаньте, я не к тому. Наоборот, я рада, что вы серьезно относитесь к вашей работе. Просто я начинаю наконец понимать, что ваша работа действительно мне необходима.
На предварительном собеседовании мне откровенно сказали, что охрана будет очень жесткой, но я пропустила это мимо ушей, не придала значения. Но почему вы теперь относитесь к этому иначе? Из-за меня? Мне, конечно, надо было реагировать спокойнее, но вы не должны чувствовать себя как в осаде. Вполне возможно, вне ПСИ никто даже не знает о существовании проекта.
Все правильно. Но вы знаете, я как подумаю, сколько денег вложено в то, что я в данный момент, воплощаю, и ведь все это уже работает. А я теперь знаю, что я не контрольный экземпляр.
Она качает головой.
Я, собственно, влезла в это дело ради физики. Думала, что буду полноправным сотрудником, а не только подопытным кроликом.
Люнь обращается со мной как с идиоткой. Дзен на самом деле идиот. А вот Лу относится ко мне как к хрупкому божеству местного значения. Не понимаю, что с ним такое.
И ведь еще несколько лет ничего не опубликуешь.
А надо бы, крупными буквами на обложке завтрашнего номера Nature. Роль наблюдателя в КМ подтверждена и изменена.
Роль кого?
Наблюдателя в квантовой механике. Она смотрит на меня так, будто я уж слишком неуклюже притворяюсь. Потом до нее доходит.
Хм, так они вам даже ничего не рассказали?
Ее хмыканье выражает недоверие и отвращение одновременно.
Ну правильно, какой-то там Ник, телохранитель, простой работяга, зачем ему знать, ради чего он рискует своей жизнью?
Я качаю головой. Я не рискую жизнью. А если мне не положено этого знать, то, наверное...
А, чепуха.
Я серьезно. Благодаря Н3 я спокоен. И я бесстрастно наблюдаю, как во мне нарастает некое душевное головокружение. Я не хочу говорить о заветных тайнах ансамбля. Это не тема для вульгарной болтовни. Я не хочу, чтобы рухнула священная завеса. Под настройкой эта паника воспринимается как далекая и несерьезная, как чужая. Под настройкой я запрограммирован на буквальное выполнение приказов, а мне никто не приказывал пребывать в почтительном неведении. Полумистические регалии, которыми я мысленно наделил ансамбль, не продиктованы мне модом верности, а бойскаут-зомби в них не нуждается. Так или иначе, выбора у меня нет. Поквай твердо говорит.
Вы слушайте. Технически это все очень запутано, но суть проста. Вы слышали о проблеме измерения в квантовой механике?
Нет.
А о кошке Шрёдингера?
Что-то слышал.
Так вот, кошка Шрёдингера – это иллюстрация проблемы измерения в квантовой механике.
Квантовая механика описывает микроскопические системы, субатомные частицы, атомы, молекулы при помощи математического формализма под названием волновая функция. По волновой функции можно предсказать, какова вероятность получить те или иные результаты при измерениях над вашей системой. Например, представьте себе приготовленный особым образом ион серебра, проходящий через магнитное поле и после этого налетающий на флуоресцентный экран. Квантовая механика предсказывает, что в половине случаев вы будете видеть на экране вспышку, указывающую, что ион отклонился вверх в магнитном поле, а в половине случаев такую вспышку, как будто он отклонился вниз. Это можно объяснить тем, что у иона есть спин, из-за которого он и взаимодействует с полем. Ион получает толчок вверх или вниз в зависимости от того, как направлен спин относительно поля. Значит, наблюдая вспышки на экране, вы измеряете спин иона. Теперь допустим, что у вас есть радиоактивный атом с периодом полураспада в 1 час. Наведите на него детектор частиц, который соединен с механизмом, разбивающим бутылку с ядовитым газом.
Если атом распадается, детектор это фиксирует. Бутылка разбивается, и кошка умирает. Заключите все это хозяйство в черный ящик, а через час загляните туда. Если вы будете повторять эксперимент снова и снова, каждый раз с новым атомом и новой кошкой, квантовая механика предсказывает, что в половине случаев вы найдете кошку живой, а в половине случаев мертвой. Увидев, жива ли кошка, вы произвели измерение того, распался ли атом.
Ну и в чем проблема?
Проблема вот в чем. До того, как вы произвели измерение, волновая функция не говорит вам, каким будет его исход. Она говорит только, что один из двух исходов реализуется с вероятностью 50 на 50. Но после того, как вы произвели измерение, любое последующее измерение над этой системой даст тот же результат. Если кошка была мертва, когда вы ее увидели, она так и останется мертвой. С точки зрения волновых функций, акт измерения каким-то образом превращает исходную смесь двух волн, представлявших смесь двух возможностей, в чистую волну, так называемое чистое состояние, которое уже представляет только одну возможность. Это и называется стягиванием волновой функции или слопыванием системы. Но почему процесс измерения должен отличаться от других процессов? Почему он обязан стягивать волновую функцию? Почему измерительное устройство, состоящее из отдельных атомов, каждый из которых сам подчиняется тем же законам квантовой механики, заставляет смесь возможностей свестись к одной из них? И если считать измерительное устройство еще одной частью системы, уравнение Шрёдингера утверждает, что после акта измерения это устройство тоже будет находиться в смешанном состоянии, так же, как и любой объект, с которым оно взаимодействует. Волновая функция бутылки с газом будет смесью разбитого и целого состояния. Волновая функция кошки будет смесью живого и мертвого состояния. Но почему же мы всегда видим кошку в одном из двух чистых состояний, живой или мертвой?
Может быть, вся теория неверна?
Не так все просто. Квантовая механика – самая продуктивная научная теория из когда-либо созданных, но она невозможна без постулата о стягивании волновой функции. Если бы теория была ошибочна, не было бы микроэлектроники, лазеров, оптроники, наномашин, 90% химической и фармацевтической промышленности. Квантовая механика подтверждается всеми экспериментами, которые когда-либо проводились, но только если принять допущение, что существует вот такой особый процесс под названием измерение, и он подчиняется не тем законам, что другие процессы. Цель исследования проблемы измерения в квантовой механике и состоит в том, чтобы точно установить, что же такое измерение и почему оно так отличается от других явлений. Когда именно стягивается волновая функция, когда срабатывает детектор частиц, или когда разбивается бутылка, или когда умирает кошка, или в тот момент, когда кто-то заглядывает в ящик. Можно махнуть на все это рукой и сказать, квантовая механика правильно предсказывает вероятности конечных, видимых результатов, так чего же еще можно требовать? Атомы обнаруживают себя только при взаимодействии с научными приборами. Так что, если квантовая механика дает возможность правильно подсчитать, каков будет процент вспышек в определенном месте экрана или процент смертности кошек в ящике, то ничего большего ожидать нельзя. Некоторые люди пытались доказать, что волновая функция обязана стягиваться, если система достигает определенных критических размеров или критической энергии или критической степени сложности, а все мыслимые измерительные устройства должны далеко превосходить эти критические пределы. Пытались учитывать термодинамические эффекты, квантовую гравитацию, гипотетические нелинейности в уравнениях, все что угодно. Но исчерпывающего объяснения фактов так и не получилось. И есть еще теория множественных миров.
А альтернативные истории, параллельные вселенные?
Именно. В теории множественных миров волновая функция не стягивается. Вся вселенная расщепляется на отдельные версии, по одной на каждое возможное измерение. В одной вселенной кошка жива. И экспериментатор тоже видит живую кошку. В другой вселенной кошка мертва, и экспериментатор видит мертвую кошку. Беда в том, что теория умалчивает о том, почему все это произошло именно так, и даже о том, в какой именно момент расщепляется вселенная. Что к этому приводит? Детектор, бутылка, кошка, человек? Ответа нет.
А если ответа вообще не может быть? Что если все это метафизические софизмы?
Эта метафизика стала экспериментальной наукой еще в 80-х годах 20 века. Хотя лично я считаю, что всерьез о ней можно говорить только с сегодняшнего дня. Глянув на часы, она поправляется. То есть со вчерашнего. Со вторника, 24 июня 2068 года. Она терпеливо ждет, улыбаясь с легким оттенком самодовольства, и тут до меня вдруг доходит.
Мозг? Вам что, удалось установить, что стягивание волновой функции происходит в мозгу?
Да. Но как? И какое отношение это имеет к воздействию на ионы, чтобы заставить их все поворачиваться в одну сторону? Вы что, используете какой-то электромагнитный эффект?
О нет, биологические поля безнадежно слабы для этого.
Я так и думал, но тогда что?
Мод делает две вещи. Во-первых, он не дает мне стягивать волновую функцию. Он отключает ту часть мозга, которая этим занимается. Но этого мало, иначе ионы так и летели бы с равной вероятностью то вверх, то вниз. Просто вы, Лу, Дзе, кто угодно слопывал бы систему вместо меня. Так вот, во-вторых, мод позволяет мне манипулировать чистыми состояниями. Теперь я не разрушаю наугад и неуклюже их все, кроме случайно выбранного одного. Мод дает возможность менять их относительную силу, а значит менять вероятность того или иного исхода эксперимента. Теоретически я могла бы изменить вероятности, а после этого сама стягивать волновую функцию, но эксперимент стал бы куда менее изящным. Поэтому волновую функцию системы стягивают люди, находящиеся в комнате управления. Я имею в виду систему, которая включает атом серебра, экран и меня. Но они делают это уже после того, как я подправила вероятности. Так, значит, все, кто находится в комнате управления, тем самым участвуют в эксперименте. Вот почему гистограммы не меняются, пока вы не объявите результат. Если бы мы знали результат до того, как вы успеете поменять вероятности, мы бы слопывали ионы в обычном случайном порядке.
Правильно. Некоторое время я обдумываю это. Вы говорите, что мы слопываем всю систему в целом. Значит, и вы существуете в виде смеси состояний, пока мы не услышим ваш голос.
Да.
И что же вы при этом испытываете?
Она смеется. Представьте себе, не знаю. Это меня ужасно злит. Я просто ничего не помню. Когда я слопываюсь, у меня остается одна единственная память. Я могу вспомнить, как видела только одну вспышку на экране. Я даже не помню, как я работаю с той частью мода, которая меняет вероятности чистых состояний. Вот из-за чего потребовалось так много времени. Я не знаю, вижу ли я когда-нибудь вообще две вспышки одновременно, хоть на миг. Подозреваю, что нет, из-за того, что мои два состояния живут слишком независимо друг от друга. Это напоминает модель множественных миров, только в очень небольшом масштабе. Пока я не схлопнула волновую функцию, могут существовать две совершенно различных версии меня, пусть даже в течение лишь какой-то доли секунды. Но что бы ни происходило в других областях моего мозга, два состояния мода обязательно взаимодействуют между собой. Их волновые функции накладываются друг на друга, усиливая одно чистое состояние и ослабляя другое. Если бы этого не было, эксперимент действительно превратился бы в метафизическую болтовню. Я ошеломлен. Некоторое время я молчу, стараясь мысленно проследить, с какого места разговор приобрел оттенок реальности. Наконец я спрашиваю. «Вы говорите все это серьезно? Или просто морочите мне голову, шутки ради, за то, что я вломился к вам в комнату? Если так, то я признаю свое поражение. Я не могу понять, где в вашем рассказе кончается наука и начинается выдумка». Она почти оскорблена. «За кого вы меня принимаете? Я говорю вам правду».
«Просто...» Это напоминает бред, который с важным видом несут все эти квантовые мистики.
Она яростно мотает головой. Ничего подобного. У них все построено на том, что существует некая нефизическая компонента сознания, какое-то духовное нечто, которое и стягивает волновую функцию. Вчерашний эксперимент как раз и доказывает, что ничего такого нет. Те участки мозга, которые отключают наш мод, не делают ничего мистического. Их функции весьма сложны, но вполне постижимы и физически полностью объяснимы. Понимаете, то, о чем я говорю, похоже на экзотику только на первый взгляд. На самом деле это самая обыденная вещь на свете. Каждый из нас всю жизнь занимается тем, что слопывает системы, с которыми взаимодействует. Сама идея не нова. И еще пионеры квантовой механики считали ключевой роль наблюдателя, а не прибора, в акте стягивания волновой функции. Но для того, чтобы точно выяснить, где именно это происходит, потребовалось более 100 лет. Я все еще не понял, надо ли верить хоть одному ее слову, но она говорит так убежденно, что есть смысл разобраться, в чем именно она так убеждена. Хорошо, значит, измерительного устройства недостаточно, нужен еще наблюдатель. Но что такое наблюдатель? Компьютер может быть наблюдателем? Кошка может быть наблюдателем? А, те компьютеры, которыми мы сегодня пользуемся, определенно не могут. Стягивание волновой функции – это особый физический процесс, который не связан с достижением достаточно высокой степени интеллекта или самосознания. Компьютеры просто устроены не так, чтобы вызвать этот процесс, хотя в будущем наверняка появятся и такие, которые смогут это сделать. Что касается кошек, можно предположить, что они это делают, но я не специалист по сравнительной нейрофизиологии, так что ничего утверждать не берусь. Могут потребоваться годы, чтобы окончательно разобраться, какие виды делают это, а какие нет. Еще один большой вопрос – эволюционное развитие этого свойства. И что вообще означала такая эволюция во Вселенной, где волновые функции первоначально не стягивались? Чтобы разобраться во всех следствиях нашего открытия, понадобится десятки лет работы многих людей. Я тупо киваю в надежде, что она умолкнет хоть на минуту, чтобы я мог сам разобраться хотя бы в некоторых следствиях. Если все это правда, то какой свет это проливает на дело Лауры? Могла ли манипуляция чистым сознанием помочь ей открывать замки и избегать видеокамер? Наверное, могла. Но возможно ли, чтобы случайная мутация или случайный порог развития привели к появлению таких нетривиальных умений? Можно еще представить, что какое-то повреждение разрушило у нее аппарат стягивания волновой функции. Но как могло это повреждение породить новый сложный механизм, который реализован в моде Поквай? А между тем, эти умения у Лауры есть. Иначе как она могла бы сбежать из института Хильгемана? Да и откуда иначе МБР могла бы получить сам мод? Невозможно представить, что они разработали его с нуля за 6 месяцев, просто изучая нормальный человеческий мозг. Что же более неправдоподобно, что МБР смогла изобрести и реализовать способ нейронной манипуляции чистыми сознаниями за такое время, которое обычно занимает выпуск нового игрового мода, или что сама природа по чистой случайности преподнесла уже готовое устройство Лауре и МБР на серебряном подносе. Поквай продолжает. А между прочим, до тех пор, пока один из наших предков не научился этому фокусу со схлапыванием, Вселенная выглядела совершенно иначе, чем сейчас. Там происходило все и одновременно. Все возможности сосуществовали друг с другом. Волновая функция не стягивалась никогда, она только становилась все сложнее и сложнее. Это звучит дико, я понимаю. Какой-то грандиозный антропо или геоцентризм думать, что жизнь на одной нашей планете могла так повлиять на всю Вселенную. Но при таком немыслимом богатстве возможностей, при такой колоссальной сложности, было, быть может, неизбежно, что где-то зародится существо, которое положит конец многообразию, породившему его самое. Нет, неправильно. Она смеется, но в ее смехе чувствуется неловкость, даже смущение. С такой интонацией некоторые рассказывают о зверствах или катастрофах. Со всем этим трудно свыкнуться, но вот так мы устроены. Мы – это не просто Вселенная, познающая себя. Мы – это Вселенная, которая себя опустошает в процессе самопознания. Мне трудно в это поверить. Получается, первое же животное на Земле, у которого появился этот аппарат, схлопнуло всю Вселенную? Она пожимает плечами. Это могло произойти и не на Земле, а в остальном так и было. Кто-то должен был быть первым. И, конечно, речь не может идти о всей Вселенной. Одного взгляда, брошенного на ночное небо, еще мало, чтобы все-все измерить. Но это должно было очень сильно сузить спектр возможностей. В первую очередь, зафиксировать Землю и Солнце, сконденсировать их из смеси всех мыслимых распределений материи, которая должна была занимать пространство Солнечной системы. Кроме того, зафиксировать наиболее яркие звезды с точностью, определявшейся остротой зрения этого существа. Тем самым все остальные возможные конфигурации были уничтожены. Только подумайте, какие звезды, созвездия, миры исчезли навсегда в тот момент, когда один из наших предков впервые открыл глаза. Я качаю головой. Неужели вы говорите серьезно?
Да.
Я вам не верю. На основании одного скромного опыта с ионами серебра вы утверждаете, что этот предполагаемый предок людей, а может быть и кошек тоже, преобразил великую грандиозную мешанину всех вселенных, которые имели шанс появиться после Большого Взрыва, в ту крошечную частичку этого невообразимого целого, которую это существо смогло увидеть, посмотрев на ночное небо. А все остальное было мгновенно уничтожено. Это уже какой-то космологический геноцид.
Именно так. Возможно, геноцид в буквальном смысле слова. Жизнь, разумная жизнь, не обязательно должна стягивать волновую функцию.
И если до нас существовала жизнь, которая не схлопывала волну, то мы должны были схлопнуть эту жизнь. Мы могли уничтожить целые цивилизации. И вы думаете, мы продолжаем этим заниматься? Схлопываем то, что находится за световые годы от нас? Другие звезды, галактики, другие формы жизни. Сужаем спектр возможностей, да? Просто смотрим в телескоп, а при этом крушим Вселенную направо и налево? Со смехом я продолжаю. То есть крушили до тех пор, пока... И осекшись на полуслове, зажмуриваясь, ощутив приступ клаустрофобии и головокружения. А недоговоренное тем временем раскручивается в моем сознании, и никакие моды не способны представить его чем-то безобидным.
Поквай тихо говорит. Вот именно. До пузыря.